Радиомаяк.ру представляет.
Приготовились к съемке.
Тихо.
Держать свет.
Держать свет.
Тихо.
Начали.
В фильме снимались.
В главных ролях.
Друзья мои, спасибо вам огромное за ваши сообщения, которые до сих пор продолжают идти на наш WhatsApp, на наш Viber, о тех людях, которые были и, может быть, даже остаются, потому что настоящие герои не уходят, они остаются в нашей с вами жизни. Я очень рад приветствовать в нашей студии человека, которого, ну, с той или иной степенью периодичности мы у себя принимаем. В гостях всегда очень интересный собеседник, живой, неравнодушный, яркий наш коллега, я горжусь этим, Алексей Денисов. Леш, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Журналист и главный редактор познавательного телеканала «История», режиссер документального кино. И прежде чем мы вот к той теме, ради которой встречаемся, перейдем, Алексей, вот для вас, когда вам было там 14, 15, 16 лет, вот в то время кто был таким героем? Может быть, литературным, может быть, сосед по лестничной клетке.
Нет, для меня всегда героями были еще вот с раннего детства, как себя помню. Я советский мальчишка был. Во-первых, все наши солдаты и офицеры из фильмов про Великую Отечественную войну. «Освобождение», «Летят журавли». Конечно, Александр Невский, Суворов, Нахимов, эти классика советского кино, Ушаков. Я по 15 раз ходил в кинотеатр, помню, за 15 копеек, кинотеатр «Орленок» на проспекте Мира, смотрел с замирающим сердцем, как наши корабли штурмуют бастионы на острове Корфу. А когда стал постарше, меня, конечно, потрясла до мозга костей, и это стало символом моей жизни. История Александра Мамкина, летчика, который вывозил из Белоруссии в апреле 44-го детей на самолете Р-5. 10 детей, учительницу, двух раненых партизан, а дети были освобождены партизанами из детского дома, немцы у них кровь хотели забирать для немецких солдат. И вот над линией фронта его подбила немецкая зенитка, и кабина стала гореть. И он начал гореть весь, ноги, руки, очки вплавлялись в глаза. Он перелетел линию фронта, посадил самолет, горящий вывалился из кабины и успел только сказать: «Дети живы?» Дети, а за ним плакали они все время, потому что дым уже туда. И потерял сознание. И когда его привезли в больницу, он 3 дня еще лежал, умирал. Дети приходили на него смотреть, плакали. Врачи говорили: человеческий организм не может вынести этого порога боли. Он должен был умереть давно, потому что у него сгорели ноги до костей. И очки вплавились полностью в глаза. Ему было 28 лет. И могила его находится в Смоленской области, в городе
Елец. Как еще раз зовут его?
Александр Мамкин. И сейчас в России живет. Я вот документальный фильм мечтал снять, но вот денег не нашел, к сожалению. Так 3 года уже мучаюсь. 80 потомков. Уже есть праправнук. Как бы они все себя называют детьми Александра Мамкина. Ему было 28 лет. И до сих пор он не награжден за этот подвиг, у него нет награды. Многие считали, что там орден Красной Звезды, а оказывается, просто он был присужден за другую операцию. Он получил его уже посмертно. И вот этот человек стал для меня символом советского героя и русского героя вообще, потому что я даже фильм хотел назвать «Советский ангел». Это человек, который сделал то, что сравнимо только с подвигами каких-то, да я не знаю, мифических героев античной Греции.
Угу. Вот такая история, друзья мои. И дело в том, что телеканал, опять же, история, да, он запустил уже всенародную акцию «Я горжусь», вот к 75-летию, сайт. Да, и сайт мы вот перед эфиром...
«Я горжусь.рф».
Да, перед эфиром с Алексеем посмотрели, да, как это выглядит в смартфоне в том же, да. А, Леш, вот тем, кто еще не видел, расскажи, что это такое?
Ну, вы знаете, эта идея родилась у нас давно, я, конечно... У меня просто много родственников участвовало в войне, многие погибли, двоюродный дед, один дошел до Германии, вернулся с осколком в пятке, другой двоюродный дед сгорел в танке, дядя, старший брат моей матери, в 44-м летчик-истребитель погиб, дед Иван погиб, успел мешок сухарей передать моему отцу на память. Мне всегда казалось, что вот в каждой семье есть такая потрясающая история. вот люди выходят не случайно с портретами, они хотят поделиться своей гордостью, своей любовью вот к тем, кто выстоял, кто выжил, кто вынес на своих плечах вот эту невероятную боль, страдания, которые выпали на их долю. И мы с продюсером Василием Яковлевым, вот, моим другом, соратником по каналу «История», решили сделать такой сайт, куда каждый желающий житель России может прислать видеоролик о своих родных и близких с использованием семейных фотографий. И вы знаете, сейчас стали приходить истории. У нас уже, кстати, вот люди могут зайти на сайт «Я горжусь.рф» и посмотреть, от которых сердце разрывается буквально. Вот прислали историю про из Екатеринбурга Ракович Олег Александрович, про двух бабушек своих, которые мужи проводили на фронт. Одна из них еще в оккупацию пережила немецкую, сына закрывала, когда он хотел немецкого офицера поджечь в туалете, отомстить за отца, закрывала собой, слава богу, не убили. Они подняли на двоих и вырастили 13 детей, оставшихся без отцов. А одна из них, мало того, что пятеро своих на руках осталось, еще племянника из города взяла, потому что он болел, ему молочко нужно было пить. И ей предлагали отдать их в другие семьи, там, в детский дом. Сказал, нет-нет-нет, всех подняла, всех вырастила, все стали людьми. Вот Шамиль Байтоков прислал из Карачаева-Черкесии, он сам родом, работает в Ставрополе, сейчас молодой парень, про свою семью. 14 детей, из них 10 братьев Байтоковых ушли на войну. Фронт уже практически к огороду подошел. 6, в том числе его прадед, не вернулись. Один в основном пропали без вести, один до Будапешта дошел, штурмовал Будапешт, погиб. И вот вы знаете, мы все изобретаем национальную идею. Она есть. У нас есть люди, которые совершали подвиги, рядом с которыми все Шварценеггеры, Сталлоне, Человеки-пауки, Железные маски. Это просто ну, ниже плинтуса мышь. Понимаете?
Да пыль.
Да пыль просто. И вот я всегда не понимал, как можно восхищаться какими-то выдуманными героями, когда рядом с нами, у каждого из нас, вот как вот, нас тоже потрясла история, есть уже на сайте она, Сергей Загадский, наш коллега, работает на ГТРК Санкт-Петербург, прислал про свою бабушку сюжет. Она всю блокаду девочкой пережила в Ленинграде. И вела дневник. Этот дневник никогда не был опубликован. И сейчас он будет читать и выкладывать ролики. И он сам нашел... там есть потрясающая деталь. Она говорит, что мы, у нас еды не было, денег не было, и поэтому мы вынуждены дедушку оставить в больнице. И его похоронили, мы не знаем где. И он нашел его могилу, захоронение, где он лежит, на Пискаревском кладбище, и успел бабушку, она уже не ходила, привезти. Она вот сидела перед этой могилой, прощалась с ним. Уже умерла, вот царствие небесное. И вот просто на разрыв сердца снимает он уже это. И читать будет этот дневник с своим сыном, уже с правнуком. Понимаете, есть вот сюжет, прислала Пыр Кристина из Красноярска про своего дедушку, который на Украине жили, они семья сама из Запорожья. Он дважды попадал в немецкий плен. И оба раза умудрялся оттуда бежать. Второй раз он прятался в Днепре и дышал через камыш. И немцы стреляли по воде. И он после освобождения Запорожья в 1944 году воевал, был призван, воевал в составе 3-го Украинского фронта и был награжден 3 медалями за отвагу. Вот вы мне скажите, какой Шварценеггер мог это сделать?
Ну вот, Алексей, тогда такой философский вопрос напрашивается. Люди-то изменились с тех пор, вот как вы думаете?
Вы знаете...
Что за люди были тогда, которые это делали?
Вот мне кажется, люди по сути своей никогда не меняются. Люди всегда делятся, они же делятся не по политическим партиям, а на жадных и щедрых, на добрых и злых, на умных и глупых. На тех, которые готовы к самопожертвованию. Никто трус. Вот у нас есть история, там прислал как раз тоже один из авторов. Дед выступал против советской власти. Прятался в лесу, потому что критиковал там партийное начальство за коллективизацию. То есть, но когда война началась, он пришел из леса, записался добровольцем, ушел на фронт и погиб. Или вот Николай Табачников, наш коллега, друг, и я его очень люблю, талантливый журналист, продюсер, руководитель, моей планеты. Он вчера на пресс-конференции, вот мы по поводу запуска сайта «Я горжусь.рф», рассказал историю своего деда, который был осужден несправедливо по 58-й статье в 38-м году. И, находясь в заключении в лагере, добивался, писал, что хочу кровью доказать, что я родину всегда любил, был ей верен. Мы там все плакали просто, понимаете? И он ушел в 43-м году на фронт, добился своего. И в 44-м году погиб в Восточной Пруссии. И Коля нашел все документы, нашел его могилу, приехал, поклонился. То есть вот у каждого из нас, у каждого человека в сердце, в душе это живет постоянно. Просто, понимаете, если вот у Розанова, нашего философа, есть хорошая фраза одна, говорит, вот пресса сейчас выполняет, это он писал в начале 20 века, дурную роль, она раздробляет душу все время вот негативом каким-то. А если душу раздроблять, как она будет жить? Мне кажется, просто вот мы пережили распад страны, страшные катастрофы, войны, нищету. Многие ветераны, которые всю жизнь копили деньги, ну, я знаю жуткие истории, вот я весь Советский Союз бывший объездил, всю жизнь работал там на шахте, человек скопил денег и все потерял в один день из-за каких-то там реформ вот этих, значит, прогрессивных. И вот эта слезинка этого ветерана, она так и осталась неискупленной, понимаете? У нас народ за 75 лет так и не выговорился, так и не поделился ни своей любовью, ни своей болью, потому что все время вот нужно было работать, воевать, родину защищать, выживать, детей растить. И вот мы последнее поколение, которое вот видит живых ветеранов, еще имеет счастье этим людям поклониться в ножки. Мы помним, наши родители прекрасно помнят вот своих родителей, кто уходил на фронт, как они возвращались. Слушайте, нам сейчас тоже парень прислал ролик. В 2005 году похоронку получила его бабушка и мама. Вот, представляете? И история такая была односельчанина, который вернулся и рассказал, что они в окопе сидели в Сталинграде. Ему говорят, старик, у тебя, он из деревни сам ушел, из Сибири. Говорит, у тебя 6 детей. Ну, что ты смотри, тут ад. Сейчас немцы все равно возьмут Сталинград. Кто-то там из его однополчан. Говорит, высуни руку из окопа. Сейчас оторвет тебе там, ну, госпиталь, вернешься живым к детям. А он говорит, а кто родину будет защищать? Пошел в атаку и погиб. Ну вот, так сказать, 6 детей выросли, и теперь они гордятся, помнят, и шлют ролик о нем нам на сайт «Я горжусь.рф». Сейчас парень из Набережных Челнов, вот скоро мы выложим, ролик прислал. 76 лет искали, в 44-м году погиб его дед, прадед, вернее. Искали и нашли сейчас могилу. Представляете, вот у нас война до сих пор не закончилась. Священник вот рассказывает про своего отца, ролик из Петербурга. Отец перед смертью ему завещал любимую песню, его было на безымянной высоте, он выжил во время танковой немецкой атаки, когда танк раздавил всех его товарищей рядом, вот эти фрикционные повороты делал, рассказывает об этом еще так. Он, а отец сбоку был, выполз, ему ногу только отдавило. И он говорит, сынок, вот столько наших там ребят осталось непохороненных, ты, говорит, храни их, вот, если будет возможность. Он говорит, я уже 50 тысяч похоронил вот этих безымянных наших солдат. Вот они герои. И его отец, и этот священник, который сейчас это делает, понимаете? И мы хотим, я хочу, чтобы вся страна это видела. Вот мы должны делиться этим всем. Мы должны делиться этой любовью, этими эмоциями. Счастьем, что у нас такие героические, фантастические предки. Понимаете, каждая наша бабушка, которая провожала на фронт сына, мужа, брата, она, понимаете, не хватит, как правильно вот сказал Ракович Александрович в своем ролике, не хватит ни железа, ни камня, ни хрусталя, ни золота на всей планете, чтобы им памятник поставить.
Алексей, я еще раз напомню, друзья мои, что мы говорим о сайте «Я горжусь.рф».
И о проекте «Всенародном».
Да.
Это народ, кстати,
в котором можно поучаствовать.
Да. Историю, да.
Леша, вот такой важный вопрос. Вы говорите, что люди делятся не по партийному признаку, а там хороший, плохой, злой, добрый и так далее. Да? Надо ли сегодня в кино, в том же, да, и в документальном, и в художественном показывать всех людей, которые были тогда на войне? Я имею в виду и тех, кто, вот, конечно, как говорите, кто-то, кто советовал руку высовывать, чтобы
вот
в госпитале отлежаться.
Показывать. Знаете, вот у нас мы уже показываем эти ролики не первый раз. Я сейчас и перед студентами выступаю, призываю их подключаться. Вместо того, чтобы поехать там загорать куда-то, съезди, найди место, где воевал твой дед, прадед. Сними ролик про него, выложи. И вы знаете, вот молодежь, отвязанная, современная, модная, смотрит, на втором ролике все начинают плакать. Потому что правда, она пробивает сердце, понимаете? Нету, как Солженицын говорил, одно слово «правда» весь мир перевесит. Если мы будем правду рассказывать и показывать, то и народ ведь и не обманешь. Он сразу поймет, правду мы говорим. Или мы опять, так сказать, для галочки там, чтобы юбилей отметить. У нас конкурс приурочен к 75-летию. 2 сентября мы подведем итоги. Художественное решение, кто вот лучше всех придумал, как сделать. Потому что сами истории сравнивать нельзя, они все божественные. Но саму акцию мы хотим продолжить бессрочно, чтобы создать цифровую книгу памяти России. Более того, у нас даже план уже есть. Потому что люди обращаются, звонят, спрашивают. Сделать отдельную страницу для зарубежных роликов. Потому что уже из-за границы интересуются. А куда? Вот разнесло же всех по миру после крушения Советского Союза. Независимое государство. Но это святое, что у людей всегда живет, что им дает жизнь, что животворит. И мы делаем это в том числе для наших детей, для наших внуков. Вот они должны заходить, посмотреть про этих бабушек, посмотреть про эту бескорыстную любовь, про вот это тихое, спокойное, непоказное мужество, про вот этот патриотизм, который тоже, по словам одного из наших философов, был горячим великим молчанием. Понимаете, народ молча, с великим самопожертвованием выстоял в этой войне. И надо найти нам в год 75-летия уже живые, искренние слова. И технологии сегодня современные, вот мы сейчас как раз оказались на таком рубеже, они позволяют это сделать. Любой берет мобильный телефон, и вместо того, чтобы выкладывать, как он там пьет на конкурсе, кто больше пива выпьет, сделай фотографии семейные, покажи.
Есть какие-то требования к тем роликам, которые загружать необходимо там на сайте
Agatus.ru? Да, там любой человек может зайти, у нас есть правила, они достаточно сформулированы, понятно, мы очень так тщательно готовились, от 3 до 5 минут, желательно снимать, конечно, если на мобильный телефон, горизонтально, чтобы это можно было размещать в эфире, потому что мы лучшие ролики каждый месяц будем отбирать 10 штук, и в эфире канала «История», а сейчас Николай Табачев сказал, что и в эфире «Моей планеты» мы будем крутить вот до 2 сентября. Поэтому для этого формата, и, конечно, прежде всего, семейные фотографии, семейные фотоальбомы. Сейчас прислал вот нам тоже из Екатеринбурга, кстати, вот наши коллеги из ГТРК,
надо им отдельное спасибо сказать.
И это вообще великие люди, я вообще низкий поклон всем нашим друзьям во всех регионах, кто откликнулся и помог в том числе родственникам, которые не могут сами снимать, монтировать, сделать ролики про своих предков. Вот про дважды героя Советского Союза Григорий Ичкалов, который 61 самолет сбил, дважды героя Советского Союза, дочь его поделилась потрясающей деталью. Она всегда говорила: «Пап, ты кто?» Он говорит: «Я солдат Родины». Солдатом себя всегда называл. И она, когда пришла, говорит, в школу, меня спросили, говорит: «А кто твой папа?» Говорит: «Солдат». Понимаете, и вот ей помогли наши коллеги из Екатеринбурга снять эти ролики, и одни из самых лучших были именно сняты с помощью наших филиалов. Я им очень благодарен. Вот, кстати, один из самых трогательных роликов вот прислала ведущая из ГТРК Башкортостана про своего отца Морзина Ишбулата Жангалеевича, который служил подводником и совершил переход по всему Северному пути. Две лодки потопили немцы там у берегов Штатов, до Владивостока дошел, потом участвовал в войне на Дальнем Востоке. И там она просто... И отец всегда говорил, повернувшись с войны, брату ее, на детей, когда шумели, кричал: «Полундра!» А брат говорил: «Никогда не становись подводником. Это страшная вещь». Он пережил. Он еще его сдувал ветром даже с подводной лодки, с карабином, когда он на посту стоял в полушубке. Так вот он сумел выбраться между пирсом и лодкой, карабин сохранил, полушубок потерял. И брат ее пошел служить подводником и служил в Севастополе. Вот, и они сказали, что как вот мы, конечно, гордимся. Для нас святой человек, который, в общем, из такого сельского простого мальчика стал великим героем, защищавшим Родину. И низкий поклон всем вот нашим друзьям, коллегам. Я призываю всех, ребят, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот ролики есть уже очень простые. Человек берет мобильный телефон, берет в руки фотографии и рассказывает свою историю.
Вопрос такой от наших слушателей из Кемеровской области. Есть ли в этом проекте место историям про тружеников тыла?
Про всех, в том-то и дело. У нас нет ограничений. Про тружеников тыла, про тех, кто в колхозе работал, в госпитале, про детей, которые для раненых там ягоды собирали. У нас нет никаких ограничений. Это должна быть семейная история, которой вы гордитесь, которая вас в детстве, может быть, в юности потрясла.
Друзья мои, с нами сегодня в этом часе Алексей Денисов, журналист, наш коллега, главный редактор познавательного телеканала «История», режиссер документального кино о большом проекте «Я горжусь» к 75-летию Великой Победы. Мы сегодня говорим «Я горжусь.рф». Это сайт.
Приготовились к съемке. Тихо.
Держать свет.
Держать свет. Тихо.
Начали.
В фильме снимались.
В главных ролях.
В главных ролях.
Главные роли
снимались.
Главных ролях.
В главных ролях.
В главных ролях.
В ролях.
В ролях.
В ролях.
Друзья мои, сегодня с нами Алексей Денисов, журналист и главный редактор познавательного телеканала «История» и режиссер документального кино, проект «Я горжусь.рф». Это проект для всех, да, в нем может поучаствовать каждый из нас, я в целом говорю, да. Ну, все условия там. Люди спрашивают, где можно брать информацию официальную о своих родственниках, о близких. Я так понимаю, что сайт
Министерства обороны, конечно, там
есть
потрясающие
архивы.
Документы выкладываются.
Вот, но мы сегодня упомянули уже неоднократно слово «правда». Да? И она, конечно, сильнее любых попыток ее, так сказать, извратить. И вот, Алексей, мне кажется, мы должны не прятаться, да, от людей, у которых, ну, несколько иное и, может быть, для нас, для меня лично откровенно непонятное стиль мышления, да. Но его нужно не то чтобы принимать, но попытаться объяснить хотя бы, да. Вот почему-то из Удмуртии, хотя, может быть, откуда угодно могли написать, пишет человек, к сожалению, к огромному сожалению, не подписавшийся. Это уже мне как бы немножко не нравится, потому что я люблю все-таки диалог с открытым забралом, а не вот эти вот как бы такие анонимные всплески мыслей. Но тем не менее, вот смотрите, так, мне кажется, такое мнение, оно вот у определенного количества людей есть. Так вот, смотрите, значит, добрый день. Мы же говорили о том, что вот в прошлом части у нас есть некоторые выдуманные герои, там, киношные, да, которые могут служить ориентиром в жизни.
Вот, примером,
и вот да. Человек, оттолкнувшись от них, мыслит. А выдуманные персонажи, которыми восхищаются люди, а значит, сражаются, как правило, на стороне некоего добра против собирательного зла. Тут пока понятно. А Вторая мировая и Отечественная, с маленькой буквы, это все-таки люди против людей воевали. И немцы были, по сути, такие же люди. Поэтому гордиться так явно убийствами, выбирает слово человек, который оправдывает любая война в 21 веке, пора перестать. То есть пора перестать праздновать с таким размахом. Это должен быть тихий, скромный праздник в кругу семьи. Спасибо. К сожалению, нет ни пола, ни возраста, ни имени. Вот у человека с таким мнением, я хочу спросить этого человека вопрос в следующем. Кто пришел, во-первых, для меня вопрос, да, потом Алексей ответит, кто пришел на нашу с вами землю? Она у нас общая, судя по тому, откуда вы отправились свои сообщения. Во-первых. Во-вторых, в Германии, к счастью, есть больше 25 тысяч человек, которые оказались в фашистских лагерях, которые отказались служить и воевать в этой войне против нас. Это пример того, что можно было это не делать. Не люди к нам пришли, а агрессоры. Люди, которые своим планом ставили убийство и порабощение нашего народа. Это мое личное мнение, вот чисто по-человечески. Откуда у вас, товарищ из Удмуртии, желание вот, воспринимать войну вот в таком ключе? Вот я не понимаю этого.
Я бы
советовал... Мы их не звали, понимаете? Мы их не звали и не приглашали здесь умереть. Не приглашали их умереть здесь, на этой земле. Что за такое, какое-то, я бы сказал так, убогое понимание
я
вот этой всей
вот
истории?
Я отвечу одним простым ответом. Вот надо посетить просто вот хотя бы раз в жизни один из нацистских концлагерей, а я их несколько посещал. Меня поразила одна деталь. Когда мы приехали в Маутхаузен, где памятник Карбышеву, человеку, который 4 года бывший офицер российской императорской армии, потом советский
генерал.
Офицер. Генерал.
Он просто не сломленный человек, стальной.
Которого за 3 месяца, там, за считанные месяцы до конца войны немцы не смогли все-таки сломать и уничтожили зверским способом, обливая водой. ледяной. И мы когда туда зашли, вы знаете, меня поразила такая вещь. Там за колючей проволокой птицы не поют. И я спросил этого сотрудника, говорю, а что, вот как-то ощущение, и что бывает тишина.
Пустоты.
А он говорит, вы знаете, у нас над нашей территорией птицы гнезда не вьют. Вот этот ужас, который сконцентрирован в этих местах, он до сих пор уничтожает человеческое воображение. Я когда приехал в первый нацистский лагерь Дахау, который был создан в 1933 году, и куда сажали сначала евреев, коммунистов немецких, а потом в октябре, вот вы представьте, немцы не поленились, привезли первую партию советских военнопленных, 4000 человек туда. Это Бавария под Мюнхеном, в роскошных, так сказать, местах, чтобы проводить над ними медицинские эксперименты. По заказу Люфтваффе, которые бомбили союзные там конвои и союзников на севере, они требовали костюм создать такой для летчика, чтобы он долго мог выживать в воде. И вот они наряжали наших пленных в одежду, летчиков немецких, и клали в ванны со льдом. И смотрели, как человек умирает вот от холода. А потом, что вот в Беларуси есть целые лагеря, где на детях ставили эксперименты, прививали. Там вот лагерь был знаменитый, я сейчас название не помню, даже не хочу вспоминать. Я там был, я потом 3 дня болел. Я не мог ни говорить с людьми, ни дышать, ни есть. Потому что там детям прививались болезни типа ТИФ. Ну, то есть, вот, и смотрели, как температура меняется, как, понимаете, пусть почитает про доктора Менгеля.
И еще один, еще один очень важный вопрос вот, для людей, которые задаются.
Это что, люди были? Да, скажите.
Да, Алексей, еще важно не упустить этот вот комментарий тоже от женщины. Ее зовут Юля, спасибо за то, что вы подписались, из Челябинска. Вот бывали там неоднократно. На тему того, что можно все-таки перед тем, как комментарий какой-то писать, можно, в принципе, почитать даже популярные
или
какие-то
подумать.
Ресурсы. Но если подумать не получается, то можно почитать, да, вот ее фразу из ее письма. Вам покажется это непатриотичным, но все же напишу. В нашей стране много делается для того, чтобы мы не забывали своих героев, но ведь в борьбе с фашизмом участвовала вся Европа. А теперь я хочу напомнить, Юля, а вы подскажите, пожалуйста, а вот в Воронеже, например, кладбище людей, с которыми наша армия сражалась, освобождая этот город, там, скажите, пожалуйста, там немцы только лежат? А ведь там лежат румыны и венгры, например, да?
Которые пришли на территории Воронежской области.
Вы никогда не думали, Юля, что, в принципе...
Сколько детей от голода умерло, которых венгры еду забрали?
Нет, серьезно, а с кем мы сражались в Сталинграде? Там были только немцы.
Итальянский корпус.
Там масса народов... Народов пришла к нам. К нам пришел Евросоюз. Это
к нам
целая.
Пришел. Вот
там
это,
был
кстати,
французский
вот
корпус.
Французов участвовало больше на стороне вермахта в войне, чем во французском сопротивлении. Это же исторический факт. Но вы понимаете, вот в силу гуманизма Советского Союза многие страны, такие как Румыния, которая создала всю войну нацистскую Германию нефтью, Венгрия, которая страна 10 миллионов человек, хороший народ, все понятно, но они послали больше 500 000 солдат в Советский Союз. Две армии огромные, которые воевали отчаянно и жестоко. Румынам Гитлер подарил Одесскую область, назвал ее Транснистрией, они назвали. И тут же всех евреев уничтожили, понимаете?
Так мы, видишь, Леш, мы говорим о том, что...
Швеция руду поставляла до середины 44-го года, нейтральная страна.
Леш, мы говорим о том, что...
Нацистам.
Мне не то чтобы... Но я не в ужасе, да, я понимаю, что, к сожалению, с образованием, и вот у нас под саморазвитием понимаются какие-то, я не знаю, мифические вещи, какой-то...
Коучинг, давайте скажем.
Нет, давайте так, эмоциональный интеллект, какой-то вот запредельные для меня вообще вещи. А вот элементарные исторические факты о своей собственной стране люди как бы вот вообще не знают. И это же вызывает ощущение стыда, ребята.
Конечно.
Стыда вызывает ощущение. Ну какая вся Европа воевала с фашистами? Ну откуда это мнение вот в голове у человека? Вот, откуда?
Слушай,
вот...
даже Болгария, которую мы освободили от османского ига пятивекового, дважды и во время Первой мировой войны,
значит, вот смотрите, нам иногда кажется просто, вам как документалисту, нам как, говорится, публицистам, нам иногда кажется, что всеми усвоены, грубо говоря, азы. Дважды два — четыре. А на самом деле, оказывается, что каждому новому поколению надо опять рассказывать, соответственно, вот...
Правильно, потому что Советский Союз распался, а воевали против европейцев, пришедших добывать себе жизненное пространство и ресурсы, все народы Советского Союза. И вот после этого распада вот у людей в головах надлом, каша, пустота, потому что сейчас вот в некоторых странах, которые были нашими соседями раньше и братьями по стране, говорят, что Советская Армия ничего не освобождала, а только оккупировала.
Или Украинский фронт освобождал.
Да, или Украинский фронт. Ну, уже бред сивой кобылы.
Да,
по-другому этого не знаешь.
Но видите, с нашей точки зрения это бред, да? Да. А те люди, которые, ну, не в теме, как бы плохо учились, слушай, вот, прогуливали, кстати, школу, для них уже и не бред.
Ролик прислали из Саратова, да, про папу своего, вот человек вспоминает, Шварц Григорий Ильич, который от Кавказа прошел Курскую дугу и на Украине воевал с бандеровцами. И он говорит, так вот эти бандеровцы были хуже немцев.
Вопрос. Не, я к тому, что дискуссия наша заочная со слушателями продолжается. А вопрос из Кировской области. А почему же они тогда все были против нас? Ты понимаешь? Я не знаю, что с этим делать. Где, в каком месте не просто надлом произошел? Да,
ну, зачистка памяти произошла национальной.
С точки зрения, как
послушайте,
бы,
мы жили 20 лет в безвремени. Я помню прекрасно тот период, который многие сегодня уже забыли, когда в 90-е публицисты, журналисты, политики называли ветеранов Великой Отечественной войны красно-коричневой чумой. Послушайте, ну было же это, понимаете, что мы хотим сейчас? Поэтому у нас и выросло поколение, которое может и шашлык пожарить на вечном огне, понимаете, и убить ветерана, украсть у него ордена. Ну, что посеяли, то и пожинаем. Но я считаю, что бояться этого не надо. Правда на нашей стороне. И вот мы всем народом должны опять объединиться. Мы должны поделиться своим чувством любви к родине, любви к своим родителям, к своим предкам. И вот, слушайте, кости наших предков лежат от Волги до Берлина по всей Европе. Да и в Китае лежат. И в Манчжурии, понимаете, нет такой страны в мире, которая бы такие жертвы принесла на алтарь победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И нам просто надо, как вот хорошо вчера Федор Бондарчук на пресс-конференции вспомнил слова Льва Толстого, что если злые люди объединяются ради какого-то дела плохого, то и добрые люди тоже должны объединиться. И мы должны противопоставить нашу любовь к своим родителям, бабушкам, дедушкам, к своей родине, вот тем, я бы сказал, вот сравнил их, знаете, с библейским хамом. Вот просто люди не знают и издеваются над своими родителями. Потому что если бы мы не победили, то сегодня бы мы не сидели в этой студии и не говорили бы на родном языке. Есть план ОСТ, его можно почитать. Там планировалось оставить от всего населения Советского Союза 25 миллионов человек для обслуживания инфраструктуры, которой будут пользоваться новые хозяева нашей земли.
Мы многое забыли, многого не замечаем. Буквально там пару недель назад был в Вене. И обратил внимание, просто остановился. И стало до слез. Потому что, ну, там несколько раз и мы с тобой, Серег, были, и как-то мимо все проезжали. Ведь гигантский монумент стоит в Вене советским солдатам, на котором на русском языке высечена надпись «Вечная слава героям Российской Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». Ну, просто в следующий раз, когда будете в Европейском, в той же Вене, ну, приедете просто покататься на лыжах, а Вена у вас будет точкой прибытия, просто доедьте, пожалуйста, до этого памятника.
И там кладбище. Еще есть.
17 тысяч человек в боях за Вену погибло.
Наша... И при этом, когда Толбухин брал Вену, он приказал не использовать тяжелую артиллерию, авиацию, а быстрыми ударами разрезать, чтобы сохранить город. Он написал обращение, которое я без слез к жителям Вены до сих пор читать не могу, что давайте сохраним Вену, это Красная Армия. И сейчас говорят, мы оккупанты. Да вы что, идиоты, что ли? И после этого его фронт кормит, ему пишет председатель первого австрийского правительства, дорогой маршал Толбухин, голодает население Вены, у нас нет еды, открываются вагоны, и мы кормим все население Вены.
Друзья мои, Алексей Денисов сегодня с нами.
Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
Начали.
фильме снимались.
В главных ролях.
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 В ролях.
В ролях.
В ролях.
Друзья мои, проект «Я горжусь.рф» 75-летию Великой Победы. Вот, я могу сказать, что...
Война не только не закончилась, нет, нет, ребята, она важно, просто продолжается.
Мне важно, я не стараюсь не тянуть одеяло на себя, но мне важно, что иногда мне пишут, вот особенно мне смешно, что после этой программы сегодняшней мне пишут, что, Сергей, вы превращаетесь в пропагандиста. А быть вот просто человеком живым, это значит пропагандистом? Но мне, честно, стыдно за тех, кто так по чьей-то команде или сам так думает. Мне стыдно, ребят. Потому что это наша страна, это наша родина.
Давайте послушаем, что народ говорит.
Давайте так. У меня собственности за границей нет. Могу сказать абсолютно искренне. Давайте Николая из Крыма послушаем. Ему 65. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я хочу просто выразить благодарность тем, кто защищал. Когда вы сейчас сказали, что... Вот это привели пример, что зачем об этом вспоминать? Люди убивали друг друга. Моя мама была блокадница. Она пережила блокаду. Это было место заключения людей с целью уничтожения голодом, холодом и бомбежками. Только почему? Только потому, что они не сдались. И вот была интересная такая вещь, когда мама болела, нужны были средства, был такой фонд взаимопримирения и сотрудничества с Германией. И я вот написал туда, позвонил, сказал, ну вот у меня мама была вот узник такого места заключения. И вы знаете, что мне сказали? Что нету такого места, нету места, как Ленинград или Ленинград. Это не место заключения, уничтожения. Мне это просто поразило. И понимаете, вот когда вот этот товарищ написал, сказал вам, написал, что зачем люди убивали друг друга, это тот же фашист, которому не хочется, чтобы это всплывало. Чтобы это люди помнили, об этом люди знали. Это окно Авертона для того, чтобы дальше это делать. Но... И почему это было возможно? Потому что в нашей Конституции приоритет международного законодательства и отсутствие, да. И отсутствие идеологии. Поэтому можно было фашистскую идеологию открыто исповедовать. Поэтому вот сейчас надо поддержать президента. Да.
Хорошо, 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 Николай, спасибо, спасибо за ваш звонок большой.
Хороший.
А вот смотрите, да, смотрите, почему вы не признаете, что борьба всей Европы была идеологической против большевизма?
А не против СССР.
А вы переводите ее против СССР в национальную, не передергиваете. Mm-hmm. Почему вы думаете, что ваше мнение истинное?
Вы знаете, ну вот мне кажется, ситуация, которая сложилась в русской эмиграции белой, во время Второй мировой войны, она очень показательна. Потому что, да, нашлись люди, которые пошли служить немцам. Были такие. Но были люди, которые отчаянно до последнего боролись с большевизмом и с коммунизмом. Такие, как Деникин, как философ Иван Ильин. И что Бунин, Иван, никто из них не пошел не только на сотрудничество с немцами, но все они с презрением от этого отказывались. А Иван Ильин, который написал самые глубокие работы о природе большевизма, и где критиковал Ленина, Маркса, Сталина, он написал тогда: «Те люди, которые говорят, что немцы идут освобождать Россию от коммунизма, лгут, потому что немцы идут осуществлять вековую мечту германской расы о превращении России в историческую кучу народа, о том, чтобы истребить и поработить русский народ, о том, чтобы его землю превратить в свою собственность. И каждый русский, достойный, честный человек должен встать на защиту своей земли». Это говорил антикоммунист Иван Ильин. Понимаете? И вот есть моменты в жизни каждого человека, когда принимается главное решение. Что для тебя важнее? Твоя родина и будущее ее? Или служение какой-то идее?
Давайте вот такое идеологии. Распространенное тоже мнение, я-то так вот вспоминаю из документалистики, из какого-то общения тоже, что действительно мы сначала-то мы отступали, да, и было это мнение, да, вдруг немцы действительно освободят там или еще, потому обид на советскую власть было много.
Пропаганда была большая.
Да-да-да. Но когда люди стали действительно видеть, что происходит с их родными, близкими, какие мучения, издевательства нечеловеческие, жертвы, да, тогда война повернулась обратно, потому что люди поняли, что вся эта лажа про освобождение большевиков, это бред.
Есть потрясающий эпизод. Паулюс проезжал через русский город Белгород в центральной черноземной России. Ехал брать Сталинград. И, зайдя в центр Белгорода, он увидел огромную виселицу, на которой висели днем и ночью трупы повешенных людей. Детей, женщин, мужчин. Он сказал, что это такое? Я сказал, подождите, у нас два концлагеря в центре города. Один для военнопленных, другой для жителей. Он сказал, виселицу уберите, потому что мы отсюда живыми не выйдем. Но понятно, что он-то, может быть, и сказал, но буквально летом того же года 2500 женщин, детей и стариков были сожжены заживо под Белгородом, в том числе с участием венгров и бандеровцев. И руководил всем этим немецкий офицер, понимаете? И во рвах закапывали. Вот о чем мы должны помнить. Мы как-то это подзабыли все. Там был, я помню, в 90-е модный слоган: «Немцы победили, мы бы сейчас пиво баварское пили». Да вам даже не дали бы со свиньями вместе питаться, дорогие мои.
Друзья мои, еще раз напомню об всенародной акции «Я горжусь». Сайт специальный создан «Я горжусь.рф». Есть возможность рассказать историю героев своей семьи личной, да. Заходите, смотрите на других людей, оставляйте свои записи. Алексея Денисова я благодарю, журналист нашего коллегу, режиссера документального кино. Леш, спасибо огромное.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.